«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 23 июня, 11 часов утра по московскому времени. Ну что ж, особенная передача в особенное лето. И у нас особенные гости, естественно. В эфире передача «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Что такое социокультурная анимация и танцевальная терапия? Как преодолеть социальную и психологическую изоляцию людям с ограниченными возможностями? Об этом мы и будем говорить сегодня в передаче. И, как обычно, сегодня с утра в студии на радио «Телус» автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях кандидат педагогических наук, руководитель Центра социокультурной анимации «Духотворение» Леонид Тарасов. Здравствуй, Леонид.
Добрый день.
Да, уже практически день, так что много мы уже успели до эфира обсудить, но вот сейчас я постараюсь не всерьез, да издаля разобраться, что же такое все-таки социокультурная анимация. Для меня вот интересно, как ты ее формулируешь, что это для тебя, и в чем, вот, например, ее особенности.
Анимация в переводе на русский язык – это оживление, одухотворение. И, в общем-то, мы все, конечно, знаем ее как развлечение в Турции и так далее, но все-таки для меня вот это вот первичное значение, которое в него заложено и которое, в общем-то, развивалось с начала прошлого века во Франции, соцкультурная анимация была зарождена, вот это вот именно значение оживления внутренних связей, а точнее внешних связей человека и общества, а в большей степени даже как раз развитие внутреннего мира человека, его одухотворение культурой и какой-то духовностью. Вот это самое главное. Ну, конечно же, здесь не просто слова, а сейчас это целая технология, которую вот мы реализуем не только в теории, но и на практике в рамках деятельности нашего центра.
Угу. Ну вот, знаешь, объясни, знаешь, есть такие руководства, там, не знаю, Windows для чайников, да, вот социокультурная анимация для чайников. Расскажи, как это вообще работает, вот что вы делаете?
Что мы делаем, да? Ну, самое главное здесь – это творчество. Угу. И дело в том, что в нашей жизни мы очень часто как бы отрезанные от этой части, потому что мы учимся, где мы должны выполнять какие-то очень четкие, да, правила, да, мы должны там выполнять обязанности по дому и так далее, и так далее. И место творчества не остается, и это значит, что мы оторваны от самих себя. В случае с людьми с инвалидностью у нас передача сегодня, так сказать, угу, посвящена вот этой теме, я не буду уходить очень далеко. А люди с инвалидностью, они живут, к сожалению, часто больше оторвано от общества, они не имеют очень многих важных импульсов, да, внешнего воздействия. Соответственно, семья не заботится о том, чтобы человек и получал какие-то внутренние импульсы, да, то есть не обращают его внимания на себя, да, на творческое развитие.
Да не всегда ресурсов у семьи достаточно для этого, да?
Достаточно, да. И получается, что человек не только оторван от общества, он оторван еще от самих себя. Для многих из нас, которые там работают и учатся, это, может быть, кажется не страшно, потому что мы забиты внешними, скажем, импульсами. Для человека с инвалидностью, который оторван от этого внешнего мира, да, для него это ситуация сложнее еще потому, что есть еще и внутренняя вот эта вот отчужденность. И соцкультурная анимация как раз это создание условий для творческой деятельности, причем не только в области там рисования, танца и таких вот традиционных вещей. Это может быть, очень широкий спектр деятельности. Главное, чтобы как раз вот эта вот связь с внутренним, с тем, что в человеке есть то, что в нем заложено. Может быть, он мечтает там изобретать машины, да, может быть, он потенциально архитектор или конструктор. Он может, мы должны ему помочь это сделать. И вот через творческую деятельность С одной стороны, мы находим путь к человеку, к его сути, и через эту творческую деятельность мы выстраиваем эти связи с окружающим миром. Тут очень сложная на самом-то деле динамика, и в зависимости от того, какие сложности у ребенка с инвалидностью или у взрослого человека с инвалидностью. Опять же, от этого зависит многое. Но уже одно то, что человек может выходить из четырех стен, приходить в сообщество людей, которые его ждут, ценят, ищут в нем что-то, что поможет и ему, и всем нам. Вот это вот поиск творческого начала в человеке зарождает общение, зарождает коммуникацию и очень многие процессы развития, что в итоге помогает ему справляться с трудностями, в том числе с заболеваниями, которые вот у него есть.
Угу. Ну, я знаю, что в этом году вы отмечали, вот Центр социокультурной анимации одухотворения, вы отмечаете 15 лет, да, вот такой юбилей, что это такое, вот, как это можно назвать? Ну, юбилей первый, 15, 10 лет вы отмечали, широко.
Нет, у нас впервые был такой юбилей, потому что 10 лет назад нам было достаточно сложно провести такое мероприятие. 15 лет мы решили провести, хотя, конечно же, это требует дополнительного ресурса всегда, но это важно рассказывать о своей работе, это важно благодарить тех, кто с нами идет этот сложный путь вместе с нашим центром. И, конечно же, в этом году мы провели в библиотеке иностранной литературы, которая нас с удовольствием приняла и предоставила нам возможности для этого. Вот, и мы надеемся, что такие праздники мы будем делать ежегодно и увеличивать количество и участников наших студий, и увеличить количество волонтеров и партнеров
нашего центра. Вот расскажи про историю все-таки центра, с чего это все началось, почему человек с педагогическим образованием решил в эту реку бурную, я бы сказал, войти и заняться этим. С чего вы начинали, что есть сейчас, какие студии вообще работают в вашем центре?
У нас центр был зарегистрирован в 2002 году. Началось все с моей работы волонтером в 1999 году. Я еще жил в Рязани тогда, и мой друг предложил мне поработать с ребятами с инвалидностью. Они взрослые. Я встретил там взрослых людей, и я просто увидел, что они брошены, да, что ими никто не занимается, и, в общем-то, мне захотелось им помочь, постепенно эта деятельность становилась для меня основной, потому что я занимался спортивным бальным танцем очень серьезно, приехал сюда в Москву танцевать. Вообще-то я завершил вот обучение в университете культуры и поступил потом в аспирантуру. И работал я в ВУЗе уже после в должности доцента и в учреждениях, но в 2010 году мы с супругой полностью перешли в центр одухотворения на постоянное место работы, и, в общем-то, не жалеем об этом. Сама жизнь подтолкнула к тому, чтобы заниматься этой работой серьезно и на высоком уровне. К сожалению, мы не можем реализовывать все, что мы задумываем, потому что для этого нужны ресурсы. Последние 5 лет мы сконцентрировали свою деятельность на инклюзивном танце и танцевальной реабилитации, потому что направление это новое. Мы привнесли достаточно, я считаю, много в это направление нового. Сейчас являемся, скажем, теми людьми, которые задают, в общем-то, как бы определенный тренд, что ли, в этом направлении, и мы должны очень много вкладывать в это, чтобы, получилось хорошо на самом деле. Вот. Ну, тут, конечно, очень много надо рассказывать. Но основное сейчас танцевальная реабилитация и инклюзивный танец. Остальные студии сейчас немножко ушли, скажем, на задний план.
На периферию, да, вашего?
На периферию,
да. Служение. Вот скажи-ка мне, вы, знаю, что вы провели вот первый инклюзивный фестиваль одухотворения, может, немножко поподробнее о нем, вот что там было, что вы от этого получили, в конце концов? Ну, я имею в виду, да, вот свои впечатления, прежде всего, да?
Фестиваль одухотворения, который прошел, это был небольшой достаточно фестиваль, который мы... сделали домашним, он, в общем-то, призван рассказывать о нашей работе широкому кругу людей, которыми мы работаем. Но вот фестиваль Inclusive Dance, который мы проводим уже в пятый год, он, конечно, имеет иной масштаб и имеет иной размах. Это международный фестиваль, который мы готовим в течение года, и который помогает и объединяет очень много коллективов по всей стране, и не только в России. Вот поэтому, может быть, стоит просто остановиться более подробно на этом фестивале.
Да, расскажи, да, про него.
Да, потому что он возникло это по той причине, что в нашем центре занимается более 80% ребят с интеллектуальными нарушениями. И мы долгое время пытались где-то их показывать, но, как правило, говорят, извините, вот танцоры на колясках, пожалуйста, да, мы рады принять, а вот ребят с ограничениями как бы нам не надо, да, на концертах, на площадках где-то.
И боятся, не знаю, неудобно, или боятся, что они там из-под контроля выйдут, не знаю, да?
Я думаю, что тут очень много всего. Во-первых, кажется, что они себя ведут как-то, может быть, не так, да, и у кого-то, может быть, возникать какие-то там неприятные от этого ощущения. Но это связано с тем, что просто общество наше не готово к этому, да, потому что я как раз очень люблю как раз этих ребят. Вот, и, конечно, они все разные, с разными характерами, но общество не готово, и зрители не готовы к тому, чтобы воспринимать. Вот мы, проводя фестиваль, который мы считаем вот одним из сильнейших в мире, не только в России сейчас, вот мы пытаемся сделать такими события такими, чтобы любой человек, не только человек с инвалидностью, мог прийти на концерт, на гала-концерт фестиваля и уйти оттуда потрясенным красотой, да, не испытав ни жалости, да, не испытав какого-то вот такого как бы снисхождения, а именно пережив эстетическое удовольствие от этого. Вот. И мы испытываем сложности, потому что мы, если на афише и изображен человек с инвалидностью, то это сразу записывается в социальное мероприятие, и человек не хочет туда идти, потому что он не хочет испытывать, как он считает, неприятные какие-то, да, для него переживания. Вот. Мы сейчас активно ищем пути уже как пиарщики, да, как дизайнеры, как какие-то люди, которые промоутеры этого движения, для того, чтобы изменить эту ситуацию и найти подход к обычному зрителю. Потому что мы убедились, насколько это искусство сильное, насколько оно искреннее, эмоциональное, красивое, эстетически. Мы проводим уже пятый год этот фестиваль, и мы знаем реакцию зрителей, которые все-таки пришли на гала-концерт. Ну, то есть они уходят совершенно потрясенными, преображенными людьми. И, конечно, это то, что мы, в общем-то, хотели, то, что получилось. Потому что и наши участники, наши ребята, и коллективы из разных городов России, в первую очередь, это и Владивосток, и Архангельск, и там Новороссийск, и Самара, и Красноярск. То есть на вся Россия могут выходить на такие площадки. И это, конечно, огромный стимул для той самой вот анимации, с которой мы начали, потому что творческий процесс, он не может проходить, ну, скажем, в коробке, угу. Он не может быть, скажем, изолирован. То есть ты в любом случае должен понимать, кто твой читатель, кто твой зритель, да, кто не для только признания, а это диалог. Ты выходишь, ты отдаешь частичку себя, будь ты пишешь ты книгу, да, ты себе отдаешь, или ты выходишь на сцену, ты танцуешь там 1,5-2 минуты. Это, в общем-то, такой же процесс. Поэтому вот Inclusive Dance был создан как фестиваль, и Inclusive Dance был создан как такая вот система мотивации, как анимационный фестиваль, это не однодневка. Ему предшествует очень много конкурсов. Вот сейчас мы с 1 мая начали, уже начался, начались конкурсы, там международные, там онлайн у нас есть конкурс, конкурс художников, которые рисуют на тему инклюзивного танца, есть конкурс фотографов, есть конкурсы режиссеров видеофильмов, есть, конечно, основной танцевальный конкурс. Сейчас мы проводим целый ряд конкурсов в интернете. Там было и фотоколлективов, и сейчас вот роликов. То есть это процесс, который позволяет коллективам вот как-то взбадриваться, да, искать какие-то новые впечатления, находить идеи, творить, пробовать. И, конечно, итоговое мероприятие, которое проходит ежегодно в Москве, вот уже в пятый год, это будет 28-31 октября этого года. Это целые 4 дня, насыщенное, очень интересное, разноплановое, разноформатное событие. В этом году первый день в Большом дворце в Таврическом зале музея-заповедника Царицына будет бал международный и инклюзивный. Потом второй день в Казаковском зале этого же музея-заповедника состоится соревнование среди дуэтов по танцевальной импровизации, по спортивному бальному танцу. В третий день в театральном зале Московского международного дома музыки мы проводим командное соревнование по направлениям по эстрадному, современному, народному, бальному танцу. А вечером мы видим такой как бы современный формат перформансов инклюзивных. И в четвертый день это зал церковных соборов Храма Христа Спасителя. Это гала-концерт, где выступят лучшие коллективы, самые яркие номера. И все это создано для того, чтобы много-много детей с инвалидностью и взрослых людей с инвалидностью, с самыми разными видами нарушений, и с нарушениями слуха, и зрения, и с нарушениями интеллекта, и опорно-двигательного аппарата, невзирая на те же заболевания, чтобы они могли, увидели какой-то как бы свет, да, что вот есть такое, чтобы волонтеры, хореографы, педагоги поняли, что это здорово, что это интересно, им захотелось прийти к этим ребятам, захотелось с ними пообщаться, сделать танцевальный номер, а потом, может быть, это во что-то еще перерастет. И это вот такая среда творческая, культурно-творческая, которая открыта для детей с инвалидностью, для людей с инвалидностью вообще, и которая активно привлекает вот наиболее продвинутую, прогрессивную часть общества, которая готова делиться своей добротой, своим временем, своей любовью со всеми людьми, невзирая на их какие-то вот особенности. Вот, соответственно, это то, на что мы потратили очень много времени и сил. В 2013 году, когда мы провели первые фестивали, вот мы с сыном, с моей супругой, мы проболели после этого 3 месяца.
Ого! То есть вот настолько было, да, выложились.
Напряжение было невероятное. Вот последние 3 недели перед мероприятием мы спали по 2-3 часа в сутки. Понятно, что это нас настолько нас внутренне просто, ну, как бы выхолостило, да, то есть все наши силы. Но это было просто необходимо, потому что мы, как вот у Александра Грина, да, вот та самая мечта, которая должна была быть воплощена, и здесь неважно было вообще, какими средствами мы это достигнем тогда, это должно было родиться. Мы чувствовали, что вот мы должны это сделать. А дальше уже фестиваль начал расти. Кстати говоря, он родился за 9 месяцев. То есть мы в марте 2013 года провели первое заседание оргкомитета фестиваля, и 2-3 декабря мы уже провели его в музыкальном театре Станиславского Немировича Данченко, между прочим.
Угу.
Вот на одной из лучших площадок Москвы. И, соответственно, дальше мы начали развивать фестиваль. И из 2 дней сейчас уже 4 дня проходят. Помимо мероприятий в Москве, сейчас мы проводим уже межрегиональные этапы. Такие же фестивали большие, но уже в регионах России. Вот в этом году, в прошлом году прошел в Екатеринбурге фестиваль Inclusive Dance как этап. И в этом году в Красноярске в мае замечательное, потрясающее было событие. Так что он растет. И, конечно же, у нас наполеоновские планы на будущее.
Отлично. Но я обращаюсь уже к нашим радиослушателям. Дорогие друзья, вы можете задавать вопросы моему гостю Леониду Тарасову. Вы также можете поделиться, как вы считаете, вот, насколько творчество помогает вам в воспитании ваших детей, ну, детей с особенностями развития, как это влияет. Звоните, пишите, чтобы вы могли это сделать. Я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу. Вот у нас в джингле было про уникальных людей. У меня сегодня совершенно уникальный человек, уникальная возможность пообщаться с уникальным... Ты, кстати, с уникальным человеком. Кстати, задумывался о роли прилагательных в нашем языке. Вот обычно, знаешь, считается по практике, да, обычно на каком-нибудь writing school, да, писательских мастерских, обычно говорят, осторожнее с прилагательными, да, не утяжеляют текст. Но когда мы говорим друг другу какие-то слова, мы как-то хотим выразить особые чувства. И когда мы говорим «уникальный человек», это значит, что человек вот в своем роде, мы таких не встречали. Да? И я как раз хочу зайти с этой стороны уникальности на тему танцевальной терапии, танцевальной реабилитации. Вот что это такое, как это работает, что для этого нужно? Расскажи, пожалуйста.
Как это работает? Ну, я расскажу, наверное, на примере нашего центра, сразу нашей студии. Мы принимаем в студию всех ребят с инвалидностью, то есть невзирая от того, скажем, занимались они танцами или не занимались, считают ли родители их способными или не считают, да, и какие, скажем, они задачки выставят. И с любой степенью тяжести, сложности. Это первое, что, наверное, важно здесь сказать. И если мы говорим о танцевальной реабилитации, то мы ее рассматриваем, конечно, в широком смысле, не как медицинскую реабилитацию для того, чтобы там вытянуть руку, чтобы напрямее ходил. Это скорее последнее, что мы делаем, потому что для соцкультурной анимации и для вообще социально-культурного подхода в реабилитации или для соцкультурной реабилитации инвалидов, которой я вот занимаюсь, эта часть является важной, потому что человек, он же не только изнутри, а снаружи детерминируется, но изнутри, и реабилитационные процессы также детерминируются изнутри. Если он хочет стать здоровее, то это зависит от его усилий тоже. А если он хочет стать счастливее или жить лучше, то это вообще иногда не зависит от его, скажем, ограничений. Поэтому здесь как раз танцевальная реабилитация в широком смысле, и как реабилитация души тоже метафорически, да, если говорить, конечно, не в религиозном смысле, ни в коем случае.
Uh-huh.
Получается, что к нам приходят, с одной стороны, ребята с инвалидностью, и они попадают в определенный мир культуры, танца, музыки, движений, что само по себе, конечно, очень важно. Но для нас, опять же, танец не является самоцелью. И хореография, и выступления не являются самоцелью. Мы такие, как бы, хитрые учителя танца, потому что мы, как троянский конь, да, вот за этой как бы заболочкой танца, да, мы внутрь, мы сидим, скажем, внутри и несем туда, несем, преобразуем этот танец таким образом, чтобы он приносил все-таки пользу в первую очередь тому человеку, который приходит на занятия. Uh-huh. Да, и понятно, что он был бы понятен, доступен, интересен, воодушевляющий для любого человека с любым видом нарушений, которые к нам сюда приходят. Понятно, что для этого нужно определенный подход или какая-то редукция, что ли, да, потому что танцевальный мир очень развит, он очень требователен к учащимся. Сейчас многие здоровые люди жалуются на то, что они боятся приходить на танцы, потому что очень сложные, большие требования, а тут нужно с людьми с инвалидностью как-то работать, да. Поэтому понятно, что для того, чтобы стала возможна танцевальная реабилитация, конечно же, мы основной акцент делаем на просто раскрытие тех возможностей, которые есть у этого человека, да, и мы можем предлагать элементарный танцевальный материал, да, но опять же нет, и можем предлагать требования на конкретные к освоению, потому что все-таки это тоже искусство, это наука, но мы творчески подходим к процессу освоения и обучения, и в этом случае рождается то самое ценное, потому что человек приходит в танец, он начинает его осваивать и присваивать по-своему, да, он его изучает, как будто он ныряет в океан, и он в нем свободен, он может попробовать вот это, может попробовать вот это. Мы наблюдаем, мы рассматриваем мир танца, мы рассматриваем его изнутри, не снаружи, да, мы в него погружаемся, и, да, но важно не напугать его, да, не заставить его плыть 100-метровку там, да, на скорость, да, и в этом, конечно, уже проявляется наше мастерство наших педагогов, которые у нас работают. Мы используем различные техники направления танца, это и танцевальная импровизация, и различные стили танца. У нас есть общие групповые занятия, которые строятся, значит, совершенно по-разному, и занятия могут меняться, могут вести разные педагоги. У нас есть занятия и индивидуальные, где мы можем уделять больше времени именно конкретному человеку, где, например, я могу пробовать совершенно разные подходы и пробиваться к самым разным, может быть, частям личности человека, его организма. Я могу пробовать активизировать и нервную систему, его мозг, да, как бы устанавливать нейронные связи, да, и могу работать над координацией, могу какие-то работать над эмоциональностью. То есть самые разные вещи, но для меня здесь, конечно, важен не танец, не только танец, а человек в первую очередь. А хореография уже создается уже по ходу вот этой работы. И, конечно, эстетика очень важна. Но еще вот самый последний момент моего монолога такого, uh-huh. такого, да, очень важно то, что и инклюзивный танец, которым мы занимаемся, я говорю не только о танцевальной реабилитации, но и об инклюзивном танце, это совместный танец с волонтером. Это кардинально вообще меняет и еще дает дополнительный импульс для развития человека с инвалидностью ребенка.
То есть, смотри, инклюзивный танец – это когда человек с какими-то ограничениями по здоровью, да, танцует с, ну, в общем, с человеком, у которого этих ограничений нет, да?
Да, в общем-то, формально – да, именно так и происходит. И это кажется условность, конечно же, в некотором смысле, но эта условность, она необходима именно для того, чтобы размыкать эти как бы две вселенные, которые иногда не соприкасаются.
Слушай, мне кажется, это невероятно здорово. Просто невероятно
абсолютно
здорово.
Абсолютно.
Вот, ну, само вообще вхождение в жизнь разных людей, соприкосновение вот этих вселенных, мне кажется, это невероятно здорово. И, ну, ты знаешь, вот мне сложно даже сказать, где какая другая сфера может быть инклюзивнее вот этого, вот инклюзивного танца, да, когда это просто два мира соединяются, и люди могут это видеть.
Да, и очень важно здесь еще то, что здесь как раз вот те самые привычные каналы коммуникации, которые намешают обычно воспринимать людей, например, с интеллектуальными нарушениями. У нас же есть ребята, которые практически не могут сказать ни одного связанного слова.
Угу.
Да, но при этом мы их очень любим, искренне их хорошо чувствуем, их внутреннее естество именно благодаря их движению, их тому, как они себя ведут.
Uh-huh.
Вот. И, соответственно, мы коммуницируем с ними через касание. У нас же танец — это, в принципе, касание друг друга, да, и определенные касания допускают во время танца, да, а также есть просто естественное такое вот желание там обнять друг друга, да, и у нас это тоже допускается, опять же, в рамках каких-то, скажем, в рамках, да, это возможно, и это очень важно, телесный контакт, движение само по себе, плюс телесный контакт с другим человеком, которого мы часто лишены просто, мы разговариваем, если мы касаемся то в метро, и то мы друг друга толкаем,
угу.
Да, но человек... Не только вибрация, передаваемая такими волнами, вот, то, как мы двигаемся, какова наша мимика, и то, как мы друг другу оказываем давление, да, как мы, как наши тела касаются друг друга. Это все язык, которым наша душа говорит. Ну, это, конечно, такие метафизические вещи, да, которые, может быть, сложно представить в работе с ребятами, но это действительно работает. И именно таким образом, не как о тренинг, как бы вот обычный урок, когда встает учитель и все сзади и показывает всем, как бы учить и повторяете. Нет, а вот именно как вот такая вот коммуникация, как общение, танец, как общение, как развитие, как совместно пройденный путь творческий, да, вот изучение каких-то возможностей раскрытия человека через движение. Вот это вот как раз про инклюзивный танец. И как раз вот это вот слияние человека, ну, условно, да, с инвалидностью и без инвалидности.
Угу. Вот к этому у меня есть один вопрос, да, уточняющий, наверное. Как вы находите, скажем, подход к разным людям с разными ограничениями по здоровью?
Находится подход...
Например, невербальный ребенок. Я знаю, что это такое, да, очень хорошо, да. Вот на своей практике. Я помню, когда у меня дочь не говорила, что, ну, как сложно было. И как, вот какие способы вы находите, чтобы включить в этот процесс, объяснить что-то? Это же невероятно сложно, мне кажется.
Да, но движение здесь помогает, потому что мы, конечно, когда я начинаю работать с такими ребятами сложными, конечно, я переживаю поначалу вот определенное состояние шока, потому что действительно я должен найти какой-то ключик, да, но он ищется не там, не за пределами, он ищется уже как бы в зале, когда он уже пришел, да, и ты уже вот уже, и понятно, что это вызов для тебя, для всего тебя, вот, и дальше ты начинаешь просто ловить свои впечатления, свои мысли, и начинаешь пробовать, и потом находишь наконец-то что-то, да, и вот дальше как бы начинаешь разматывать, как бы ниточка начинает как бы разматываться постепенно, и эта работа невероятно интересная для меня лично, потому что я, например, вот у меня в этом сезоне были такие вот ученики, с которыми я работал, и работал совершенно по-разному.
Угу.
Совершенно по-разному. Я не предполагал, что я с ними буду так работать, но я так работал, потому что так вышла наша коммуникация, наша вот история совместная. С одной девочкой я танцевал сам в паре, а с другими ребятами я учил их. Но опять же, у меня были задачи не только танцевальные, не только хореографические. И для меня было важно, как они меняются. Сами ребята через вот эти движения, которые мы делали, через те задачи, которые я им ставил. И я могу сказать, что, конечно, вот для меня вот эта работа, она очень яркая, она одно из наиболее сильных эмоциональных впечатлений, потому что я не могу даже до конца это выразить, почему это происходит, да, но это сродни чуду какому-то.
Угу.
Потому что происходят какие-то вещи, которые, по идее, происходить не должны. Вот. И вот за 45 минут, которые ты проводишь, да, они очень напряженные, очень достаточно такие вот насыщенные, и для тебя они очень сложные, но каждый раз какое-то озарение происходит. В итоге и озарение для обеих как бы сторон, для меня и для них. И это как бы такими маленькими шажками идет в течение года, а в конце года мы вот недавно совсем прощались на лето с нашими мамами, родителями. Вот, и они благодарили как раз вот за то, что было сделано не только за выступление, не только за возможность выйти из четырех стен. Они благодарили за то, что вот то, что как раз было сделано вот в этом самом развитии. Да, то есть они это заметили как бы с той стороны, это не моя... Не моя как бы иллюзия, это то, что они мне сказали.
Uh-huh,
да.
Uh-huh.
И, конечно, вот такая сложная работа, достаточно, которая очень по-разному на самом-то деле воздействует. Не только. У меня нет цели именно вот сформировать нормального человека. То есть у нас принцип нормализации действует изначально. Какой бы человек ни пришел к нам, да, мы считаем, что он нормален, потому что он имеет... Он, скажем, может реагировать по-человечески, да, на все те как бы вещи, которые вот мы все, скажем, реагируем. Да, почему мы его должны как-то вот обязательно выжимать его, выкручивать и делать его, как вот 100 тысяч как бы, таких же детей. Да. Он такой, какой он есть, и это для нас как бы важно, да, но в то же самое время мы понимаем, что ему необходимо развитие, то есть он должен становиться более самостоятельным в нашей жизни, потому что он иначе просто люди не выживут, и для родителей это большая проблема. Поэтому мы к этому их ведем через танец, к этой самостоятельности, к развитию всех, в общем-то, функций.
Угу. Вот когда ты говорил, я думал, знаешь, о чем? О том, что мы, люди, которые, у которых нет инвалидности, скажем, да, и у которых нет таких ограничений, да, мы все равно встречаемся с проблемами в коммуникации с внешним миром. Иногда просто там взрослые люди находятся, уже взрослые сформировавшиеся личности, сами находятся в изоляции, от внешних людей, да, они ставят границы, они боятся выйти на какое-то общение, да, просто, в конце концов, реализовать самих себя. Ну, тем паче у людей и у детей с особенностями развития, с ограничениями по здоровью, с инвалидностью, вот скажи-ка мне, а как можно помочь молодым ребятам с инвалидностью, с ментальными нарушениями, да, преодолеть социальную и психологическую изоляцию? Что можно для этого сделать?
Ну вот, я думаю, что для этого должны создаваться студии, творческие студии в первую очередь, но в таком широком плане, которые помогут им как минимум выйти из четырех стен, из дома, хотя эта задача непростая.
Угу.
И те, кто вот организует такие студии, должны понимать, что мы не можем, предположим, провести такую акцию, да, и потом забыть о них. То есть мы должны взять, скажем, ответственность на очень длительное время. Поэтому должны быть такие коллективы, вот, студии. А сейчас создаются такие театры, есть для особых детей, есть и инклюзивный театр, есть танцевальные студии, есть различные творческие мастерские. И в нашем городе, в Москве, и в других городах. Соответственно, чем больше их будет, чем более профессиональными они будут, именно как сообщество, а не учреждение. Угу. Я сейчас говорю о сообществах.
Вот раздели, пожалуйста, учреждение и сообщество. Вот в чем ты видишь разницу?
Ну, разница в том, что учреждение все-таки это определенная система, достаточно формальная, как я, например, вижу чаще всего, определенных специалистов, которые работают непосредственно с детьми, занимаются творческой деятельностью. Их результатом является создание, чтобы дети что-то производили непосредственно. Вот. И задачи внутреннего какого-то роста, и задачи, вот, выходящие за вот это вот, как бы вот узкую, скажем, узкое направление, их не всегда, в общем-то, волнуют, а не всегда, а часто они просто не имеют ни ресурса, ни возможности решить эти задачи. Сообщество включает в себя в данном случае не только специалистов, которые работают, и детей, да, но включает в себя также родителей, которые должны быть в этот включенный процесс, и, конечно же, оно должно отвечать на вызовы, стоящие перед семьями, стоящими перед детьми, а не просто как бы жить в некой коробке, скорлупе, вот мне вот спустили такую задачу, да, я вот делаю, да, дальше меня не касается. Поэтому сообщество, конечно же, оно именно вот имеет такие функции, они более сложные, более глубокие, более неформальные, и могут быть поддерживаемые со стороны и специалистов, со стороны там, общественных организаций, со стороны родителей, как бы инициироваться и вот именно выводиться, что ли, на уровень такой. Uh-huh. Да, потому что просто творческая деятельность для детей, ну, это, конечно, важно, как развитие, как развлечение, но должна быть хорошая системность не в плане упорядоченности и оптимизации, да, как бы процессов, а просто в плане целесообразности всех на всех действий, потому что даже если взять там возрастные какие-то, да, рамки, например, там ребенок там заканчивает там школу, да, там 18 лет, вот там вот обучили там особенного ребенка, да, что потом? Угу. Да, потом практически ничего, да, после этого, да, если...
Да, вот это как раз очень, очень важно, я тоже над этим думал, да, вот. Потому что вроде как ведем, вроде как 18 лет, ну и все, и в плавании, и пожалуйста, да.
И потом никуда.
А вот, и теряется человек, в общем-то.
Все правильно, да, поэтому сообщество нужно для того, чтобы думать о том, а что же дальше, да, и ставить эти вопросы. Мы как сообщество, мы учителя танца, мы могли бы сказать... Там дорогие родители, да, мы вот учим ваших детей танцев, да, и все, да, больше нас не касается ничего, да, но мы занимаемся их развитием, и мы занимаемся формированием их большей самостоятельности, независимости жизни, и это наши задачи, нашего сообщества, наши входящие в нашу работу, танцевали наши уроки, и, соответственно, мы думаем о том, а что же будет с детьми раньше. Дальше. Угу. Да, когда 4 года назад один человек наших ребят пошли учиться в колледж, мы считали, что это победа наша тоже, потому что благодаря танцевальным занятиям они приобрели ту основу, с которой они могут учиться дальше. И сейчас они учатся, и они производят одежду очень хорошего достаточно уровня. И это ребята очень сложные. Угу. Вот. И это победа наша. То есть мы к этому же руку не прикладываем, но мы считаем, что это классно. Да, да, мы ратуем за это, за продолжение. И продолжаем решать какие-то еще, скажем, задачи, которые встают перед сообществом. Поэтому такие организации, как наша, как раз и призваны смотреть правде в глаза и не делать вид, то, что мы вот оказали какие-то услуги, да, и на этом все все завершилось. Я считаю, что нам в нашей стране нужно еще сделать очень и очень много для, того, чтобы, и все мы, и в частности люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя хорошо, чувствовали себя гражданами, чувствовали себя счастливыми людьми.
Вот очень важный вопрос ты задел, что называется, на больной мозоль наступил, да, потому что хотел я тебя спросить об этом и спрошу. Ты уже как-то оговорился о том, что общество не готово к инклюзии, да, к тому, чтобы быть с равными возможностями для всех людей, да, без скидок на, ну, на ограниченные возможности. Да. Вот как ты считаешь, что нужно для того, чтобы инклюзия заработала в России, да, для того, чтобы люди с ограниченными возможностями перестали... Они никогда, конечно же, не перестанут чувствовать свои ограничения, это понятно, да, и вот не, нужно понимать, что человек без рук, он будет, ну, как бы, вот ощущать какую-то ограниченность, да, но кроме физических каких-то моментов, кроме психологических моментов, есть момент социальный, да, вот когда он выходит в общество, и он еще больше начинает чувствовать. Да? И, знаешь, вот буквально вчера я прочитал, одна женщина написала в группе по аутизму, что пишет, и казалось, вот это думаешь, ну, это про нашу страну, да? И говорит, я вот входила со своим сыном, у него аутизм, в автобус, и сын пробежал быстрее бабушки, и водитель выгнал, потому что он не пропустил бабушку вперед, да? И она говорит, ну, у него аутизм, он говорит, ну, тогда сидите дома. И вдруг она пишет, и она говорит, вот такая счастливая страна Германия. Понимаешь, я думал, что это у нас вообще все происходит, понимаешь? Вот как ты считаешь, что нужно для того, чтобы инклюзия-то заработала?
Ну, конечно, вопрос на засыпку, что называется. Вот, но я могу сказать, что, конечно же, как всегда, зависит это от целого ряда факторов, это зависит от... От общественных, конечно же, все-таки структуры и организаций, потому что все-таки я считаю, что мы, люди, должны создавать условия для жизни в нашей стране. Я против того, что вот, когда говорят, вот у нас там государство, там, оно не платит зарплаты, оно там сокращает. Ну да, это, конечно, все это, наверное, есть. Вот. Но я считаю, что наше общество, что люди могут заниматься очень многими вопросами, не только и что-то делать сами непосредственно, для этого есть инструменты, а где-то оказывать давление, позитивное давление на государство и вместе с ним создавать необходимые условия. Я поэтому... Это зависит от нас, от тебя, Игорь, от меня и от... Очень многих родителей, которые имеют таких детей и, может быть, думают, что кто-то должен делать что-то за них. На самом-то деле мы сами должны сделать для себя и сделаем это лучше, поверьте, если мы это сами будем делать. Но я в то же самое время вижу, так как я работаю уже давно в этой сфере, я вижу, что все-таки мы движемся в позитивном направлении. Я вижу, что появляется очень много интересных проектов, организации, которые достаточно профессионально ведут работу и создают ту самую среду. Они создают еще моду на то, что это нужно, то, что это нужно воспринимать нормально, преподносят это так, чтобы другие люди, которые с этим не соприкасаются, но потенциально могли бы в этом участвовать, да, в создании такой благоприятной среды, чтобы они могли к этому подключиться. Я хочу сказать, что не нужно питать иллюзии, что все наше общество станет толерантным. Это даже, я думаю, что для нашей планеты, вообще, для нашего мира еще пока иллюзия. Но увеличивать процент людей, которые готовы работать, помогать ребятам с инвалидностью, готовы и знают, как это делать, потому что знания здесь тоже, я понимаю, что важны, потому что мало бы только... хорошим человеком важно еще уметь и не испугаться
Да. Вот. И, ну, да. Я согласен с тобой. Для того, чтобы инклюзия заработала, все общество должно быть инклюзивным. К сожалению, наше время закончилось стремительно. Вообще, большое спасибо, что ты пришел. Вообще, очень большой заряд ты мне лично дал, вдохновение. И я буду, конечно, рад тебя видеть снова в передаче «Ничего особенного». И до встречи в эфире на радио «Телос».
Спасибо, Игорь, большое.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Ничего особенного». 100% жизнь.